Ольга Михайловна сказала, что сегодня день необычный. Впервые после Пасхи совершается поминовение тех, кто живы, конечно, живы, но живут иной жизнью. Не той, которой живем мы, но той жизнью, к которой придем мы. И все придем. Поэтому вопрос о той жизни, которая является ступенью жизни вечной, и которую мы празднуем, празднуя Пасху Христову, Воскресение Христово, является для нас особенно темой близкой, я бы сказал, темой, касающейся не просто даже нашего ума, а касающейся в очень большой степени, может быть, большей даже, чем ума, касающейся даже нашего сердца. Так вот, сегодня совершался день поминовения усопших. Очень хорошее слово «усопших». Как оно отлично от той терминологии, которую мы слышим вне церковных стен. И, конечно, всегда же вопрос о том, что там, всегда всех интересует. Если обратить к истории религиозного сознания, то христианского, то вы увидите там множество различных вариантов, очень много. Особенно интересны варианты представления в египетской религии, мало интересны, но очень значительны представления, например, в греческой мифологии, греческой религии. Но должен сразу сказать, что то учение, которое имеет христианство по этому вопросу, никогда и нигде не встречалось ни в философских, религиозно-философских каких-то построениях, ни в религиозном сознании. Христианство в этом отношении совершенно уникальная религия. И вот, вы знаете, даже вот на одном этом вопросе, вопросе, касающемся загробной участи человека и затем последующей, скажем так, эсхатологической участи человека, на одном этом вопросе можно было бы, если хотите, показать, что христианство – это действительно религия, которая происходит не с земли, а с неба. Но вот этот вопрос сам по себе очень большой. Я, по крайней мере, назову хотя бы некоторые отдельные аспекты, которые, по-видимому, заинтересуют очень многих. Ну, первая сторона. Действительно, что происходит с человеком, когда он умирает? Что бывает? Ведь мы знаем некоторые представления, ну, обычные представления знаем. 3 дня, 9 дней, 40 дней. Знаем, что проходит человек, ну, будем говорить, по мытарствам. Что это такое? Ведь ясно же, что это нечто иное, чем то, о чем мы можем себе представить. Это одна сторона. А возьмите другой вопрос, который также напрямую связан с этим. Вопрос о том, а кто вообще входит в жизнь вечную? Кто спасается? Одни христиане? Только православные? Из православных только те, которые жили особенно хорошо? То есть спасаются только 0,00000001. А все прочие люди погибают? Правда же вопрос интересный? Интересный вопрос. То есть вопрос о спасении всех тех, кто не по каким-то причинам не смог принять христианство. По историческим, по другим, психологическим. Вопрос очень интересный и очень важный. Это другая сторона. А вот еще одна сторона. А вообще-то, что такое гиенна? И вечные муки. Что это? Они действительно вечные, в смысле бесконечные? Как сочетать, с одной стороны, предвидение Божие, когда Он творит мир, и любовь Божию, которая превосходит всякое человеческое разумение, и с другой стороны, наличие вечных мук. Как это сочетать? Он же предвидел, что люди будут жить вот так, а не иначе. Он предвидел нашу свободу. Правда же? Да, но Он же Бог. Как же тогда возможно это? Видите, какие интересные стороны присутствуют, оказывается, вот в таком, казалось бы, на первый взгляд, очень, очень простом, ну, я бы сказал, ну, не то что событии, простом факте, связанном с темой о усопших и упоминовение их. Ну как, если мы с вами, может быть, мы все 3 рассмотрим, к утру, может быть, закончим, или лучше к моему отъезду в воскресенье. Потому что темы все очень большие. что на каждую тему по дню, и будет, наверное, очень хорошо. Но можно, конечно, пройти и таким ускоренным темпом. Но, правда, когда очень быстро, то не всегда бывает хорошо. Ну, всяко бывает. Не будем предугадывать. Но, наверное, все эти стороны действительно интересны. Ну, давайте сначала немножко поговорим о первом, так сказать, вопросе, связанном с этой общей проблемой. О том, что же действительно происходит с человеком. Тут я должен вам сразу сказать, что я-то все знаю. Я уже там бывал не раз, и поэтому я сейчас все расскажу, прям как на ладони. Но, правда, одно замечание тут есть. Вы знаете ли, вообще-то для профессоров там особые отделения есть. И я, если и бывал, то только там. Отделение это находится в самой нижней части того мира. Почему, я понять не могу. Да. А вот все прочие находятся выше. Но профессора, народ смиренный, поэтому они вверх голову не поднимают, чтобы не подумали, что гордится, и голова может отломиться. Поэтому больше всего, наверное, будем мы говорить о самой нижней части этого величественного здания, которое именуется тем миром. Я попытаюсь несколько говорить, но вы сразу же поняли из моих этих реплик, что мы касаемся с вами вопроса, по которому, я бы сказал так, нет, наверное, слов, даже просто в нашем языке, нет слов, с помощью которого мог бы выразить, что там происходит, даже тот, даже профессор, который был бы там. Помните, апостол Павел что сказал? Когда он был восхищен до третьего неба. По-славянски это звучит очень хорошо, что он слышал глаголы, слова. Их же не леть есть глаголоти, то есть которые невозможно передать. И правда же, если бы кто-нибудь сейчас нас с вами заговорил на каком-нибудь древнем эфиопском языке, вы бы, конечно, покивали головами, сказали спасибо, но мы вас ничего не поняли. Нет понятий для выражения той реальности. Вот где-то в 50-х годах умирал один епископ, смоленский тогда и драгобужский, его титул был. Старенький такой, приятный человек. Так, ну, в духовном отношении ничего так особо не представляющий, но очень его показательна была кончина вот в каком отношении. Он перед самой смертью все время озирался и говорил, все не так, совсем не так. Я полагаю, что эти возгласы можно понять следующим образом. Действительно, мы все себе представляем все-таки, понимая, что там все не так, тем не менее мы себе представляем ту жизнь по образу и подобию жизни этой. И ад, и рай. Если мытарство, то опять-таки в соответствии с теми картиночками, которые мы видели, которые с интересом разглядывали. Но невольно, мы не можем отрешиться, понимаете, от этих вещей. Мы никак не можем. Кстати, вот в этом отношении современная наука все-таки дает нам кое-какие вещи, очень, я бы сказал, полезные. Вот, например, исследователи физики, ну, ядерщики, будем говорить, те, которые занимаются миром элементарных частиц, они же прямо говорят, что нет в нашем макромире, то есть в том мире, в котором мы живем, нет понятий и слов, с помощью которых мы могли бы выразить реальности того микромира. Нет. Что делать? Приходится придумывать какие-то новые понятия, которые для нас ничего не обозначают, или пытаясь выразить те реальности с помощью наших слов, говорить такие вещи, которые для нас, в общем-то, абсурдны. Ну, например, подумайте, вот время течет вспять. Что за чепуха такая? Как это может время течь наоборот? Сначала утка падает, потом охотник стреляет. Ну, абсурд же. Но одна из теорий, да, она именно это утверждает. Иначе нет способа объяснить то, что там происходит. Или хотя бы известные, для всех, даже для школьников, известные понятие «вейвикл», то есть «волна частица», такое абсурдное довольно понятие, «волна и частица», да, с помощью которого мы пытаемся выразить понятие о самых элементарных, что ли, частицах, которые являются то ли частицами, то ли волнами, в зависимости от ситуации. Когда что удобнее, тут мы так и мыслим. Одним словом, мы находимся в мире очень сложном, невыразим тот мир. Это вот первое, что нужно иметь в виду. Тот мир невыразим. Реальности там совсем другие. Там все не то. Поэтому, когда мы, например, читаем жизнь, житие преподобной Феодоры, ученицы там Василия Нового, да? Но она там говорит, что там происходит. На основании этого жития созданы целые иконографические изображения. Мы понимаем слова ангела, сказавшего в другом случае, также видевшему, «Все, что ты видел здесь, это есть только слабое подобие того, что происходит там». Слабое подобие. Знаете, ну как для, например, слепого обозначить тот или иной цвет можно с помощью звуков. Взять на фортепиано и назвать «до». Да, это, допустим, красный, ре там зеленый и так далее. Понял? Все понял. Что он понял? Ничего не понял. То есть он понял. Но разве у него есть представление о цветах? Конечно, нет. Так и мы с вами. Это очень важно. Важное вот это замечание. Хотя оно самое простейшее. Ну, а теперь попытаемся все-таки, действительно, сделаем попытку перевести вот язык изображений, образов и представлений, который нам более-менее знаком, в образ понятия того, что же действительно происходит с человеком. Для нас это очень важно, поскольку это будет иметь огромное значение затем для понимания участи очень многих людей, особенно нехристиан и так далее. Это очень важно. Вот чтобы понять, что происходит, обратимся к следующему понятию. Страсть. Грех мы знаем. Ну, шел человек, споткнулся, упал, разбил нос, ну ладно, встал, утерся, пошел дальше. Страсть – это нечто другое. Это уже тянет. Тянет. Причем тянуть может настолько, что человек не может с собой справиться. Причем не просто не может справиться, прекрасно понимает, что это плохо. Уже совесть вот-вот заговорит, что это дурно, что это вредно. Вредно. Не только там, где души, он забывает о душе. Для тела вредно. Не может справиться. Перед лицом совести, перед лицом, если хотите, блага собственного, не может справиться. Мы говорим страсть. Какое рабство уже. Что происходит с человеком? Это очень важно, важно для понимания того, что имеет место в человеке по разлучению души с телом. Вы знаете, что подавляющее большинство наших, что называется, грехов, грешков и прочих, в общем, может быть, не все даже, надо сказать, все связано с телом, в конечном счете. Я не знаю даже, это вопрос, очень большой вопрос, на который я не могу ответить. Как человек без тела, как он, может он грешить или нет, даже душевными грехами? Понимаете, никакими душами. Мы не знаем этого силы и механизма связи души с телом. Знаем, что связаны. Но, по крайней мере, мы знаем такие слова. Страдающий плотью перестает грешить. Интересно. Может, умирающий плотью, наверное, совсем перестает грешить. Одним словом, это вопрос очень большой, но тенденция именно такова. О чем я говорю это? Разлучение души с телом. Представьте себе, а все страсти, которыми жил человек, остались. Ничего не погашено. А ведь корни страстей не в теле, а в душе. Вы слышите? Даже телесных страстей, кажется, самых грубых и отвратительных телесных страстей, корни в душе. Это очень интересная вещь. Вы знаете, вот ну, я думаю, что можно говорить в этой аудитории, что иногда наборы самых отвратительных открыток, порнографических, находили у людей, которые уже рассыпаются, что называется. Страсти в душе, а не в теле. И вот здесь что происходит с человеком, который не боролся с этими страстями? Тем более, если хотите, всячески исполнял их веления, если хотите, культивировал. Питал их. Что происходит? Страшное начинается дело для этой бедной души. Примерно вот что. Представьте, голодный, совершенно голодный человек, изголодавшийся, страшно, так? И вдруг ему сквозь стекло, такой, нет, не сквозь стекло не пройдет воздух, сквозь решетку. Он видит и вдыхает в
все ароматы пищи готовящейся, какой-то вкуснейшей, и ничего не может съесть. Непроходимая стена. Душа отделена от тела, представляете? Через тело страсти питались. Тела нет. Представляете, что наступает для человека? Вот, вы знаете, мне кажется, что если бы только одна эта мысль глубоко вкоренилась в нашу душу, мы бы уже поняли, с какой силой, с какой настойчивостью мы должны действительно готовиться к смерти, чтобы не оказаться людьми, стоящими вот и видящими все, и ничего не могущими сделать. Начинается это страшное страдание. Почему, например, христиане и церковь, церковные предания все говорят, как страшна смерть моментальная. То есть для человека неподготовившегося, человека, который не успел раскаяться, метания, то есть перемениться, не успел, а весь с этим набором воспаленных страстей вдруг неожиданно оказывается перед лицом вот этой стеклянной решетки, непроходимой решетки, через которую он видит, слышит, обоняет и ничего не может вкусить. Это в высшей степени серьезный факт. Великое счастье, почему великое счастье? Те, кто является христианами и которые знают, они могут готовиться к этому испытанию. Кто не верит, кто не знает, можете себе представить, перед чем он оказывается? Какой ужас! Я думаю, что вот нам бы сейчас было бы очень неплохо послушать бы, например, человека, который перенес ленинградскую блокаду. Например, многие видели. Вот мне, например, рассказывали. Вот очередь стоит, очередь, и вдруг в полусумасшедшем виде женщина говорит, я из Ленинграда. Все расступаются даже. Первый ее пропускают. И видят полусумасшедший совершенно образ человека. В таком ужасном состоянии находится. Вот что такое голод. Одна только, будем говорить, ну, страсть, одна болезнь. А когда в нас целый букет, с чем человек оказывается? Вот, оказывается, что происходит. Я не говорю о первых трех днях по преданию церковному. Здесь душа еще, может быть, ничего особенного не испытывает, хотя при смерти уже, как об этом говорят очень многие факты, об этом говорят святоотеческие писания, опыт уже здесь, перед смертью, уже начинается соприкосновение человека с тем миром. И это соприкосновение носит характер, вполне соответствующий духу человека. На что его дух устремлен, к чему он был прилеплен, что он искал, чем дышал. Правда, отцы говорят, что даже и к святым приступают, искушая их, но совершенно другой характер. Но первые дни по нашему земному исчислению, там нет времени, а у нас есть время. Поэтому мы можем, понимаете, мы можем ориентироваться. У нас есть время. Считается, что душа находится близ тела. Уже потом она вступает в иной мир. Ведь тот мир, мы можем не сомневаться, имеет бесконечно много принципиальных ступеней. И вхождение в этот мир проходит различным образом. Что из себя представляет вот затем тот, те два этапа, которые в церкви называются, как мы читаем? Душа вводится по обителям райским и показывается ей. Затем душе показываются все, если хотите, тоже части или места адские. И душа тоже созерцает их и испытывается. Вот мы почему-то говорим, что она испытывается только, когда касается гиены, когда касается страстей. Нет, на все испытывается душа. И на добро также испытывается душа, как потом и на зло. Вы слышите? И на добро, и на зло. Все душа здесь начинает созерцать и видеть. Как пишет апостол, что сегодня мы как бы зерцалом в гадании. Вот и верно. Мы действительно как в зеркале, как в гадании. И не знаем, правда ничего, и не знаем. Вот читаю, представляю, и как. Ну, образы себе, картинки. Тогда, лицом к лицу. То есть видим так, как есть. Душа способна, оказывается, созерцать тот мир, когда освобожденная от тела становится сама частицей этого мира. Душа духовна в этом смысле. Она вступает в область духа и начинает видеть иным образом. Конечно, не таким, иным образом, но видеть, то есть познавать. Кстати, обращаю ваше внимание, что познание — это не есть акт внешнего созерцания, а истинное познание — это есть акт, я бы сказал так, субъективно-объективный, то есть охватывающий полноту и переживаний внутренних, и сопричастности с внешним. Это сопричастность тому, что человек познает. Так вот, здесь что же происходит? Происходит, если хотите, испытание личности, испытание души перед лицом, с одной стороны, добра, добродетели. Вот человеку представляется кротость, например, кротость. Что это, хорошо или плохо? Влечет меня это или, напротив, отталкивает это? Влечет или отталкивает? Целомудрие. Смеяться можно над этим. Или, напротив, душа влечется к этому. Знаете, все до одной добродетели. Вот здесь я начинаю вам вот описывать картину. Как бы представляется человеку на предмет испытания, насколько душа жаждет этого и жаждала. Вот что происходит. Видит в этой полноте эту красоту этой добродетели. Красоту, вы слышите? Ибо каждая добродетель, она прекрасна. Как и Бог, есть именно красота. Сам Бог есть красота неизреченная. И каждая добродетель именно прекрасна. И вот здесь испытывается, есть ли в душе человеческой, приобрела ли она в условиях земной жизни, в условиях земной свободы, приобрела ли она хоть какое-то стремление к этой красоте? То же самое происходит дальше. То, что мы называем мытарством. И о чем говорится, конечно, значительно больше, чем о первом. Происходит нечто в высшей степени серьезное. Душа ставится перед лицом с одной стороны. Ведь Бог, открывается же этот мир духовный, этот мир святыни. И открывается вся сила страсти. Итак, человек, красота Божия и сила страсти. Что в тебе побеждает? Вы теперь понимаете, что как вот в земной жизни, как мы иногда, страсть нас побеждает, несмотря на разум, несмотря на желание добра, на искание, несмотря на все, страсть просто побеждает и все. Вот что там начинается. Перед лицом уже святыни, не просто совести, не просто моих умственных соображений, когда я говорю, что добро – зло, а перед лицом открывшегося добра проявляется и вдруг и страсть обнажается во всей силе. И так, человек, куда ты? Куда? Зависть и любовь. Так, куда? Вот что такое мытарство. Каждая страсть за страстью выявляется со всей силой. И здесь обнаруживается, в какой степени присутствует она в душе человеческой. Боролся ли он здесь или нет? Здесь обнаруживается для христианина и все величие, я бы сказал, бесконечная благость Христовой жертвы. В чем? Если человек боролся здесь, вы слышите, если он боролся, даже будучи побеждаем, но боролся, не сам творил страсть ради страсти, если он здесь боролся, там этот начаток добра, это вот капелька, это, если хотите, как говорил Варсонофий Великий, это медный обол, ничтожный, он становится залогом того, что Господь входит и побеждает, дает ему возможность побеждения того зла, которое в душе, тем не менее, присутствует в нем. Самое главное в мытарствах – вот это происходит. Понимаем теперь мы, какое огромное значение имеет искреннее покаяние. Искреннее покаяние и борьба в этой нашей жизни. Это становится залогом того, что не упадет человек в эту страсть, не отречется перед лицом Божиим, не отречется от Бога, если хотите, во имя господства и рабства этой страсти. И так проходит душа перед лицом, знаете, вот то, что мы называем мытарство. Одна за другой эти свойства, эти искаженные свойства, эти страсти представляются взору души человеческой и испытывается человек на них. И так, что он, чему, к чему он влечется, что он хочет, что в нем побеждает. Теперь понимаем, что такое падение на той или иной ступени? Вот оно, оказывается, что происходит. Картиночки, те просто не картиночки, но для ребенка они, конечно, больше ничего не скажешь. На самом-то деле происходят вещи настолько серьезные, я бы сказал, настолько страшные. Страшные не в смысле ужаса, а страшные в смысле ответственности колоссальной, что происходит с душой человеческой. Повторяю, в высшей степени важно, что знать, и это мы знаем, христиане знают. Не христиане, как жалко, они не знают, что здесь надо бороться. Если есть хоть маленький росточек этой борьбы у человека, если это есть произволение, там Господь выводит тогда его за эту борьбу и за то покаяние, которое он приносил здесь, освобождает его от страсти, от рабства этой страстям. Вот видите, оказывается, что серьезное, что в высшей степени важное происходит с душой человеческой. Итак, повторяю, это проходит душа, проходит путь по всем. Сначала добродетелям, то, что мы называем, да, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, по всем добродетелям, потом проходит по тому, что мы называем грехами. Испытание души. Почему испытание? А потому Бог дал человеку свободу, которую он сам, Бог, не смеет коснуться. Свободная личность ему нужна, а не рабы. Свободные, ты человек, что ты избираешь. Вот почему Бог смирился до конца, почему смирился до креста. Мог бы сойти с креста, когда ему говорили «да». Мог бы явиться каким-нибудь царем непобедимым. «Да». «Нет». Подумайте, кем пришел. Ни патриархом, ни архиереем, ни богословом, ни учителем, ни фарисеем, в переводе, ну, скажем, монахом. Пришел-то кем? Последним. Никем. Ни одной внешней регалии, ни одной лычки. Почему? Потому что все это внешнее, оно может увлечь других людей, и они увлекутся этим внешним, а не той истиной, которую говорит он. Это одно. Второе, этим самым Господь показал, что он есть не только величайшая любовь, он есть и величайшее смирение. И этим самым он показал. Третье, что показал? Что оказывается, ни малейшего, вы слышите? Ни малейшего давления на человеческую свободу. Царство Божие, а Царство Божие есть Бог, только свободою человеческую приобретается. Никакого насилия. Любовью. Кто ответит на любовь? Любовью. Тот становится богоподобным существом. И никак не иначе. Вот, оказывается, почему испытывается и душа человеческая по разлучении с телом, испытывается перед лицом добродетелей, перед лицом этих страстей здесь проявляется вот свобода человеческая. Какая свобода? Как она осуществлялась в земных условиях. Почему в земных условиях, кстати? Почему так это важно? Почему так важно это? Отвечу. Здесь мы свободны. Ни Господа Бога не видим, ни преисподней. Ни рая, ни ада. Кто верит, кто не верит. Совесть у всех есть. Свободны мы здесь творить добро или зло. Слышите? Свободны. Именно здесь происходит почему испытание человека. Испытание именно, потому что никто меня здесь не принуждает. Я свободен избирать себе добро или зло. Вот почему земная жизнь, в частности, она очень важна для человека. Здесь осуществляется наша свобода. И потом плоды этой жизни и обнаруживаются по смерти. С чем человек входит в истинный мир, когда все открывается. Вы слышите? Все открывается. Вот здесь стоит человек, никто не знает, что у него там в душе. Добрый или злой, лицемер или искренний. Никто не знает, что у него там, что у него в мешочке там или в мешке на пол. Никто не знает. Мы друг друга не знаем. И слава Богу, что не знаем. Это очень хорошо. А там все открывается. Вот ведь это мир-то, мир действительного света. И не будем удивляться поэтому, что многие действительно попытаются спрятаться в самую темную дыру, лишь бы только никто не видел. Еще бы, когда перед лицом своих друзей, знакомых, родных, и так вдруг обнаружится, представьте себе. Вот такую картину, такой образ. Мы это понимаем, что это такое. Поэтому в церкви есть величайший бальзам, я бы сказал, величайшее лекарство, неоценимое. Покаяние. Покаяние в душе человеческой. Покаяние в основном перед священником. Покаяние, по-гречески метание, то есть изменение себя, души своей, изменение образа мысли, настроения, стремлений. Что есть покаяние? Покаяние – ненависть к тому греху, который я совершил. Отвращение. Посмотрите, когда вот действительно, когда присутствует истинное покаяние. Ну, возьмите хотя бы вот Достоевского, там, Раскольникова из «Преступления и наказания». Посмотрите, он готов был идти на каторгу. Готов с радостью даже идти, лишь бы искупить это свое зло, это вину. Вот что такое покаяние. Вот это действительно изменение. Так вот, христианство как раз и дает это величайшее средство спасения человека. Почему спасение? Господь заботится даже о том, чтобы мы даже после смерти не страдали, насколько это возможно. Ибо каждая страсть, которая стала господствовать над нами, каждый грех, каждое преступление, вообще все то, что не изжито в нашей душе, оно же мучить начинает человека, обнаруживается во всей силе. И предупреждает поэтому Церковь, пока не поздно. Пока не поздно, прими за себя.